выданная 6 июня 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Данный радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет, за исключением некоторых радиопередач для слушателей старше 6 лет, о чем будет выдано звуковое текстовое предупреждение.
Помоги случиться чуду. Радио Теос.
Добрый день, дорогие друзья, и это передача «Откровенно говоря» на Радио Теос. Сегодня у нас 11 июня, и это прямой эфир, 14.01 на часах, и мы с вами, как всегда, будем откровенно говорить. Я напомню, что мы продолжаем изучать книгу Иисуса Навина. Нам осталось буквально пару передач для того, чтобы закончить эту серию. Мы очень долго изучали, еще, наверное, с зимы самоизучали эту книгу, но она того стоит, и мы можем много чего из нее для себя взять. И сегодня, конечно же, я буду не одна, и со мной вместе будет вести передачу пастор Михаил Чекалин. Здравствуйте, пастор.
Добрый день, дорогие друзья.
И напомню, что вот мы изучаем книгу Иисуса Навина, и сегодня мы говорим о левитах, и я прочитаю 21 главу Иисуса Навина. В прошлый раз мы говорили по 20 главе, мы говорили о городах-убежищах, которые были для того, чтобы человек, который ненамеренно совершил убийство, мог туда убежать и там покаяться, и там жить. И вот сегодня мы продолжаем о тех городах, которые распределяются между коленами израильскими, и вот мы говорим о левитах. С первого стиха. «Начальники поколений левитских пришли к Елеазару, священнику, и к Иисусу, сыну Навину, и к начальникам поколений сынов Израилевых, и говорили им в Силоме, в земле Хананской, и сказали, Господь повелел через Моисея дать нам города для жительства и предместье их для скота нашего. И дали сыны Израилевы левитам из уделов своих, по повелению Господню, сии города с предместьями их. И вышел жребий племенам Каафовым, и досталось по жребию сынам Аарона священника, левитам от колена Иудина и от колена Симеонова и от колена Вениаминова 13 городов, а прочим сынам Каафа от племен колен Ефремова и от колена Данова и от половины колена Манасина по жребию досталось 10 городов». Дальше там перечисляются эти города, и потом говорится, при городах сих были при каждом городе предместья вокруг него. Так было при всех городах сих. Таким образом, отдал Господь Израилю всю землю, которую дать клялся отцам их, и они получили ее в наследие и поселились на ней. И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся отцам их, и никто из всех врагов их не устоял против них». Всех врагов их предал Господь в руки их. Не осталось не исполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву. Все сбылось. Вот эту главу 21 Иисуса Навина мы прочитали. Здесь говорится о том, что поколению левитскому нужен был удел по повелению Господню. И они пришли и сказали, дайте нам город. Вот это поколение левитское называется левиты. А вот, Михаил, кто вообще такие левиты, что они из себя представляли, что они делали вот в то время?
На самом деле, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно немножко вспомнить историю народа израильского и каким образом как бы этот народ произошел. Мы знаем, что родоначальником народа был Авраам, который явил верность Богу, был другом Божьим. И Господь сказал, что из тебя произойдет народ особенный, народ мой избранный, которого я благословлю во всех путях его. И вот сыном Авраама был Исаак. Исаак, один из сыновей Исаака, это Иаков. И это вот, так сказать, происхождение народа израильского. Вот Иакову Господь дал имя Израиль. И как раз вот 12 сыновей Иакова-Израиля стали вот такими родоначальниками поколений в народе израильском, народе Божьем. И вот один из сыновей Иакова как раз был Левий. И Господь выделил вот этого человека, его потомков, для особого служения. Для служения вначале в скинии, потом в храме, как бы непосредственно для служения Богу. И позже, даже более того, когда уже потомки Иакова, вот эти 12 колен, вошли в землю обетованную, в Ханаанскую землю, то Господь сказал, что как раз колено Левиину я не дам земли, я не дам удела, вот как отдельного такого, ну, куска земли, отдельной территории. Почему? Потому что это колено, и потомки из этого колена были призваны непосредственно служить Богу. То есть их назначение было не просто обрабатывать поля, пасти скот, вот, делать обычные повседневные дела, но главный фокус их служения, главное их назначение было это служение Богу. Вот. И, соответственно, вот поэтому Господь даже так, такое слово искал, сказал, я буду вашим уделом, Господь. Говорит, я сам непосредственно. Вы как бы служите мне, а я о вас позабочусь. И одно из, вот, одним из проявлений Божьей заботы для потомков Леви было то, что когда приносились от народа десятины в храм, то левиты как раз вот получали свою часть от этих вот десятин, то есть как бы определенное содержание от народа Божия через, вот, через служение в храме. Это была основная часть их содержания, то есть там специальные списки были левитских поколений, учитывалось, так сказать, кто от кого произошел, как, то есть наблюдалось, чтобы это была, ну, как бы такая чистая родословная линия, не смешанные с какими-то другими коленами, тем более не смешанные с язычниками. Вот, и основное, ну, можно сказать, доход, на который жили левиты и их семьи, их дети, это был доход от храма. Но поскольку левитов со временем стало довольно много, и они, в общем-то, по повелению Божьему должны были жить не только там в окрестностях Иерусалима, а должны быть рассредоточены среди всех колен, среди прочих колен народа израильского, то вот как раз вот здесь мы видим такой период, когда им даются города для жительства, им и их семьях, и так вот, как здесь написано, предместье, то есть вот как бы города с близлежащей областью, для того, чтобы они также могли вот иметь определенное, ну, частичное, можно сказать, содержание себя, своих близких. То есть это уже не бизнес, это уже не их, так сказать, дело жизни, там, работать, пасти овец или возделывать землю, но чисто вот, как, может быть, какая-то аналогия с современной жизнью, когда у людей есть основная работа, есть там дача, дачный участок, и они частично что-то на даче выращивают, да, или там какую-то, может быть, небольшую птицу домашнюю, а основной все-таки их заработок в городе, на основной своей работе. Что-то подобное было тогда. Вот, поэтому здесь как раз вот и описывается в 21 главе книги Иисуса Навина, когда ханаанские земли в основном уже были распределены, то вот начальники поколений пришли к Елеазару священнику, к Иисусу Навину и к прочим начальникам поколений сынов Израилевых, да, вот в селом, и сказали, чтобы вот как бы напомнили им указание Господа через Моисея, второй стих. «Господь повелел через Моисея дать нам города для жительства и предместья для скота нашего». И мы видим, вот третий стих описывает, что сыны Израилевы, вот эти главы прочих поколений, и Елеазар, и Иисус Навин, они говорят, да, такое повеление было, и, в общем-то, они как раз вот выделили эту землю для жительства тех, кто вот для этого поколения Левина, для их, да, семей, для их домашних, для их детей, жен. И вот это как раз описывается в 21 главе.
Угу. А вот левиты вообще, вот они служили Богу, а каким образом? То есть они были священниками, проповедниками, или что они делали?
Ну, на самом деле, Писание говорит, что служение левитов было очень разностороннее. То есть вот все, что было связано с храмом или со скинией перед этим, да, с принесением жертв, с самим, ну, можно так сказать, богослужением ветхозаветним, да, с поклонением Богу. Вот это все могли делать только левиты. Для этого они как бы были отделены. И среди племя Левиина было особое такое колено, колена Ааронова, да, род Аарона, которому была дана еще большая, как бы такая, ну, можно сказать, ответственность, в каком-то смысле привилегия. Это был из племени Левиана, это был особый род Ааронов, которые были священниками, которые непосредственно вот выступали в роли священников, проносили молитву благословения, учили народ, приносили жертвы и так далее, и так далее, совершали всевозможные вот религиозные действия, определенные Господом через Моисея. Вот. Но они были тоже частью колена Левина. А прочие левиты, не из рода Ааронова, вот, они были и сторожами, и охранниками, и привратниками, и убирались в храме. И, допустим, когда была скиния, она переставлялась с места на место, когда народ передвигался, то и священники, и левиты исполняли свою роль вот в этот момент во время передвижения. Вот это, так сказать, вот такой вот, ну, религиозная, что ли, часть такого, да. Но вторая часть, может быть, более важная и более такая, ну, не знаю, современным языком говоря, более важная, состояла в том, что левиты, потомки Леви, должны были сами тщательно изучать закон Божий и потом этому закону учить народ. Вот в духовном плане вот это даже была, наверное, более, ну, по крайней мере, очень важная часть. Учить народ израильский, прочие колена, учить, напоминать им, наставлять им их в законе Божьем. Потому что народ израильский в то время был единственным народом во всем цивилизованном мире, во всей, можно сказать, вселенной, который знал Бога живого, к которому приходили пророки, у которого был закон Божий, данный через Моисея, и это практически единственный народ, который поклонялся Богу живому, Богу Творцу всего видимого и невидимого, и, соответственно, на них это налагало особую ответственность вот как бы в точности следовать Божьей воле, исполнять в точности Божий закон, и поэтому вот как раз левиты были отделены не только для вот этих религиозных треб, принести в жертву животных, там, убраться в храме, там, еще что-то, но учить народ Слову Божьему. И, скорее всего, именно поэтому, вот когда мы читаем, каким образом, вот в этой самой 21 главе, когда мы читаем, каким образом они были распределены, вот эти вот города для левитов по территории израильского вот этого нового государства, показывают, что они как бы специально были очень сильно рассеяны, как бы разбросаны. В каждом колене практически были вот эти города, где жили левиты. И это было не случайно, это не был просто какой-то там рок, там что-то еще. Это было Божье определение для того, чтобы вот как раз левиты, живя среди Израиля, среди других колен, были вот этими Божьими, ну, посланниками, были Божьими наставниками, были Божьими учителями, вот, чтобы они учили народ Божий истине, как поклоняться Богу. И это в этом их, наверное, одно из главнейших служений.
Спасибо, пастор Михаил. Я напомню, что это передача «Откровенно говоря», и мы с вами в прямом эфире сегодня 11 июня. И мы говорим о 21 главе Иисуса Навина, о левитах и о том, как распределялись для них земли. Я часто слышу, что левитов идентифицируют, что ли, с служителями прославления, то есть с музыкантами, которые служат в церкви. Но мы видим здесь, что они намного более обширной деятельностью занимаются. А почему получается так, что как-то знают только о том, что они музыканты в церкви?
Ну, так, наверное, как-то исторически сложилось, что на самом деле вот современный Божий народ, христианство, оно вот как бы сузило роль левитского служения только для дослужения такого музыкального прославления. Хотя в Ветхом Завете левиты и это делали. Вот среди того, что мы перечислили выше, вот левиты еще воспевали в скинии, потом в храме славу Божию, пели псалмы и на праздники, и другие различные события. Это было тоже частью их служения, вот такое музыкально-певческое служение. Но, как мы сказали выше, Библия об этом говорит, вот там, в Израиле, их служение было значительно шире. То есть они и участвовали в жертвоприношении, и в заботе о скинии, о храме, и в учении народа Божьего. Так просто, наверное, исторически сложилось, что сегодня вот это название сузилось до чистого служения и прославления. Вот, потому что, ну, наверное, сегодня мы понимаем, что жертву уже принес Христос, что Он, написано, принес единократную жертву самого себя. И мы живем вот в этот период церкви, в период, ну, благодати, как его называют, да, когда не нужно приносить животных в жертву, когда не нужно за свои грехи, так сказать, невинных овечек или козочек приносить, там, или тельцов, там, телят, бычков в жертву, потому что Христос принес, написано, единократную жертву, и через свою жертву Он открыл путь к прощению, путь к спасению каждому человеку, который к Нему приходит. И в этом удивительное преимущество и милость Божия, это удивительный этап, в котором мы живем, этап вот этого благодати Христовой, любви Христовой, что через Христа мы получаем прощение. И в этом отношении, вот в этом случае как-то вот, ну, не нужны, можно сказать, левиты в этой роли, да? Вот, хотя, наверное, в каком-то смысле проповедники и пресвитеры, и евангелисты, они тоже в каком-то смысле тоже левиты. Тоже левиты, потому что они служат Богу, они проповедуют, они учат народ, они возвещают правду Божию. Вот просто, ну, их не принято так называть, но, в принципе, вот если проводить аналогию, то можно назвать, что каждый вот служитель церкви, даже не обязательно, что он так вот профессиональный, там, как мы сегодня говорим, освобожденный, да, но кто служит Богу в храме, в церкви, проповедует, благовествует, он тоже, в общем-то, левит Божий, служитель Божий.
Но вот во время Израиля они это вот передавалось как-то кровью, то есть это были...
Да, по наследству.
А сейчас, ну, мы очень сложно проследить, будет каких-то там потомков.
Ну, нас, да, конечно, сейчас... И, в общем-то, это слава Богу, что по наследству, ну, не передается, например, там, пасторское служение или еще какое-то. Это, с одной стороны... Это благословение, если какой-то служитель, да, пресвитер, пастор, он живет так, и так, что его дети видят в нем примеры, что они, когда они принимают Христа, Господь дает им тоже такой дар, как отцу, да, пасторства, то это благословение. Это, есть такие случаи, примеры, и это действительно особое благословение, но не всегда. Не всегда написано, что Дух Святой дает дары, как ему угодно. И он может дать сыну пресвитера дар совершенно другой, или музыкальный, или дар молитвы, или дар благовестника, или еще. Вот. То есть даже интересно, есть такое, ну, как бы исследование, оно не библейское, уже как бы более позднее, что иногда дар пасторства передается через поколение. То есть бывает так, что вот не сын, чаще всего, например, внук становится, если дедушка был пресвитером, проповедником. Ну, это чисто вот такое вот...
Наблюдение,
угу. Да, спасибо, наблюдение. Вот, хотя бывает по-разному. Вот, поэтому я слышал, что иногда в некоторых странах вот как бы тоже так пасторство по наследству передается. И это все-таки, насколько я понимаю на основании Писания, что это неверно. Потому что вот, ну, может быть так, что у сына нет этого дара пастора, у этого сына, может быть, другие дары, или он даже, ну, такой, может быть, не очень духовный, что человек, да, не очень посвященный Богу человек, а вроде бы раз, ну, отец пастор, значит, и я буду пастором. То есть это вот, тут есть свои сложности в этом плане, поэтому... Написано, что Дух Святой дает дары, вот именно как ему угодно, как ему, кому он хочет дать, как... И тут вот надо быть очень внимательными, чуткими к голосу Духа Святого, к его работе в церкви, среди народа Божия. Хотя, опять-таки, тоже недавно я прочитал информацию, что, ну, есть известный, всемирно известный проповедник Билли Грэм, вот он уже сейчас очень старенький, ему больше 90 лет, и служение, вот, благовестие продолжает его сын, Франклин Грэм, да? Вот, а тут недавно я прочитал информацию такую вот в рассылке через интернет, религиозной рассылке, что внук Билли Грэма, по-моему, Вилли, что ли, вот Вилли Грэм, где-то в Африке, в Кении, мне кажется, в ближайшее время будет проводить кампанию по благовестию. И я порадовался, думаю, ну, действительно, это тоже благословение, когда не по названию, не по родству, а вот именно Божие благословение передается от отца к сыну, к внуку. И я порадовался, думаю, слава Богу. И я бы тоже хотел, чтобы мои сыновья, и если Господь продлит жизнь, внуки тоже были в церкви, были служителями. Как Господь их будет использовать, там, если пасторами, хорошо, если благовестниками, слава Богу, если молитвенниками, слава Богу. Но это на самом деле очень радостно, когда видеть, что дети твои служат Господу, и из поколения в поколение вот передается вот эта вот Божия такая, ну, как бы сказать, благодать, что ли, да, вот это Божие благословение. И это, конечно, очень приятно.
Спасибо большое, Михаил. Я напомню, что мы сегодня вместе с Михаилом Чекалиным ведем передачу «Откровенно говоря» на радио Теос, и это прямой эфир. Если у вас есть какие-то вопросы по теме, мы сегодня говорим о левитах, то вы можете задавать их или, позвонив нам по телефону 8 800 200 ровно 11 34, 8 800 200 ровно 11 34, или 8 499 197 22 51, московский номер 8 499 197 22 51. Также, если вы слушаете нас через интернет, можете задать нам вопрос на сайте radioteos.ru или написать, может быть, какое-то свое мнение по вопросу. И вот, продолжая изучать вот эту вот главу 21 Иисуса Навина, вот мы говорим здесь о том, что и распределяются земли. И для левитов тоже вот обетованная земля. И вот такой вопрос. Они, получается, что до этого у них земли не было. То есть они, ну, то есть вот положены им земли.
Ну, тут на самом деле описывается вот в книге Иисуса Навина такой как бы, ну, переходный период, когда земли еще только завоевывались, только распределялись. И по всей вот вероятности, когда читаешь по контексту, вот главу за главой, то видно, что в первую очередь Иисус Навин и Елиазар, священник, они распределили как бы основные территории вот между коленами. Вот, как сказать, вот те, которые получили землю, да, и вот в данном случае в 21 главе описывается как бы второй, в 20 главе мы говорили 2 недели назад, описывалось, как выделились города-убежища в каждом практически из колен Израилевых, да, это как бы следующий этап. Вот. Ну, так, наверное, всегда бывает, когда мы что-то делается, сначала какая-то основная работа, да, основной объем. А потом уже вот эти все детали приводятся в порядок. И мне очень нравится в этой главе, что, ну и в предыдущей вообще, что вот этот процесс, ну, даже не просто завоевание земли, вот ханаанское распределение земли, он очень как-то проходит, ну, так, довольно мирно. Как-то мирно, по согласию. Вот собираются главы поколений, в то время жив еще Иисус Навин, жив Елиазар священник. Появляется проблема, вспоминают они что-то, да, надо это сделать, и по согласию мирно выделяют земли, города-убежища вот для левитов, и это как-то очень приятно, вот такой период мира вообще в земле израильской, не видно там каких-то споров, каких-то, знаете, таких напряжений, даже когда кто-то приходит, говорит, а вот мне мало земли, вот дайте мне еще. Иисус, наверное, говорит, хорошо, вот тебе еще там какая-то земля, завоевывай, она будет твоя. Тоже как-то вот, ну, нет проблем, то есть не говорится там, да ты что, тебе там мало, а вот вообще это удивительная книга, вот когда действительно Бог действует, знаете, вот я о чем думаю, перечитываю книгу Иисуса Навина, когда действует Бог, и когда мы стремимся жить вот в соответствии с Божьим действием, с Божьей волей, с Божьими планами, тогда Бог все усматривает. Бог заботится. Возникают какие-то сложные моменты, возникают спорные даже моменты, возникают какие-то напряжения, и Господь показывает выход. Говорит, зачем спорить? Давайте вот так можно решить, вот так. И это, я думаю, что для современной жизни. Например, спросите у христиан, есть ли у них проблемы? Да есть. Бывают ли проблемы в христианских семьях? Бывают. Бывают. Мы несовершенные люди, мы живем среди несовершенных людей. Но у христиан, у детей Божьих проблемы должны решаться в мире. Решаться по согласию, с мудростью. Да, собрались, поговорили, обсудили, без спора, без крика, без каких-то там унижения друг друга, да, там, каких-то оскорблений, обсудили, решили, помолились Богу, да, и нашли выход. Вот так вот в идеале должно быть в Церкви Божией, так должно быть и в семьях христианских. И это происходит тогда, когда мы вот живем в страхе Божьем, когда мы свои планы согласуем с Божьими, когда мы вот стремимся действительно во главу угла Бога поставить. Вот есть такое понятие богоцентричность или современный более такой термин христоцентричность, когда в центре жизни христианина, в центре жизни народа Божия, в центре в церкви Христос, даже не пастор, даже не церковный совет, а вот именно Христос, и Его присутствие, Его Дух действует, тогда вот все даже сложные моменты можно решить спокойно. И вот 45 стих, смотрите, вот этой главы, я чуть-чуть, может быть, перескакиваю, ну, даже, может быть, 44, 45, смотрите. «И дал им Господь покой со всех сторон, как клялся от самых, и никто из врагов их не устоял против них, всех врагов их предал Господь в руки их, не осталось не исполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израиля, все сбылось». То есть это вот как бы такая атмосфера мира, Божьего действия, устройства, порядка, и это, ну, не знаю, меня это приводит в восторг, и мне очень хочется вот и жить и в своей семье, и в церкви, где я тружусь, и чтобы вот в народе Божьем вот так вопросы все решались.
Вот вы сказали о том, что все решалось мирно, и когда приходили за землей, то нужно было ее завоевать, и все, она твоя. Но ведь нужно было ее завоевать. То есть все равно не было такого, что ты пришел, вот тебя на блюдечке с голубой каемочки город, в котором ты будешь жить. Тебе нужно было как-то что-то сделать для
этого? Да, конечно, спасибо. Это очень ценное замечание, но даже не замечание, а дополнение. Потому что в этом мире, ну, на самом деле, мы призваны трудиться, и в физической жизни мы призваны трудиться, чтобы зарабатывать хлеб свой. Более того, Господь в лице Адама сказал всем современным людям и мужчинам, что в поте лица будешь добывать хлеб свой, да. Вот, и землю нужно было завоевывать, но я имею в виду вот эта атмосфера, которая царила между коленами, между израильтянами. Вот я на этом делал акцент. А так, да, это было не так все просто. И в нашей жизни непросто, друзья. Конечно, непросто.
Потому что мы, бывает, просим Бога что-то, чтобы Он нам помог, там что-то, чтобы что-то у нас появилось, и думаем, что вот и где.
Да, да, у нас вчера в церкви было такое небольшое братское общение, мы как раз тоже на эту тему размышляли, что есть как бы Божие благословение, Божие содействие в нашей жизни, но есть и наша ответственность, и трудиться, и в церкви трудиться, и для Господа трудиться, и в том, чтобы и Библию изучать, и в том, чтобы и в молитве пребывать, да, и в посте, и молитве, и в том, чтобы там в церкви созидать какие-то служения, там готовить, репетировать, там в группе или прославления, где-то в кукольном театре, готовиться к проповеди и так далее. То есть это все остается на своем месте, и труд, и посвящение, оно очень важно для того, чтобы дело Божие развивалось. Но более того, в книге притчи особенно мне очень нравится, часто говорится, что Господь, Он не благоволит ленивым. Там не просто как бы критикуется, даже где-то с сарказмом описываются ленивые люди, что они и бедные, они и нищие, у них ничего нету, но не потому, что их Бог не благословляет, а просто они ленивы, они не хотят потрудиться. И бывает, к сожалению, в христианской жизни, когда, ну, буквально вот такая лень, расслабленность, она... И люди говорят, а мне вот Бог не дал желания, как раз мы вчера с братьями размышляли, написано, что Бог производит и хотение, действия по своему благоволению, да? И некоторые говорят, а мне вот Бог не дал желания там Библию изучать, а Бог мне не дает желания там грешникам благовествовать или в церкви трудиться. Вот, и что? Ну, даст желание, буду трудиться, не даст, не буду, вот такое, знаете. Ну, это, конечно, это какой-то лукавый даже подход. Вот как раз один из братьев вчера моих там в церкви говорит, что когда, помните, есть притча о талантах, мы чуть-чуть, может быть, отошли в сторону, но я думаю, что это важный момент. И вот там трем, так сказать, рабам даны таланты, и самый последний, который получил один талант, приходит время, и вместо того, чтобы пустить его в оборот, он возвращается к господину и говорит, вот тебе твое, я не потерял его, я там его не промотал, вот тебе твое. И вот этот брат, мой друг, говорит, я, говорит, никак не мог понять, почему господин этому вот рабу говорит, раб лукавый и ленивый. Ленивый, понятно, да, что раз ты не потрудился, то, а почему лукавый? И вот как раз вот он говорит, я размышлял, и вот как-то Господь открыл, что лукавство в том, что мы вот иногда свою леность, свою пассивность, свое нерадение прикрываем такими, знаете, высокими материями, высокими фразами. А вот Господь мне не дал вот желания, вот Он меня не благословил, вот как бы, как будто
наверное,
Бог виноват.
Наверное, его воли нету.
Да, наверное, да. Воли его точно, точно. Наверное, воли его нет. Наверное, может быть, его предназначения нет, чтобы я так трудился. И вот, к сожалению, мы свою лень духовную, да иногда и физическую, оправдываем вот таким образом. Или там даже физическая жизнь. Вот Господь дал тебе там такую зарплату, а мне не дал. Ну, извини, чтобы человек получал хорошую зарплату, сколько он учится, сколько он трудится, сколько он вкалывает, да, но мы на это не смотрим, а смотрим на его автомобиль, смотрим на результат, да, смотрим на его зарплату, смотрим, в какой квартире он живет, в какой одежде дети его одеваются, да, иногда. Вот, к сожалению, особенно, наверное, это в нашем славянском контексте, это актуально, да, вот, и это печально очень. И вот эта вот житейская такая вот леность какая-то, да, почему, я так еще думаю, еще одно отступление, почему вот в свое время коммунистический переворот вот в начале прошлого столетия вот именно в России случился, потому что вот, наверное, одна из причин, что для нашего народа вот это свойственно, вот завидовать, свойственно, вот ты кулак, вот у тебя там есть, а у меня нету. И когда вот пришла возможность этих кулаков раскулачивать, кого раскулачивали? Да самых работящих, самых прилежных, самых трудолюбивых, когда и отец, и мать зари до зари, и дети трудились, и они, соответственно, у них были животные, у них был и дом хороший, и земли, и зерно, и так далее, и какое-то определенное финансовое обеспечение. Вот. Но это были люди действительно трудолюбивые, так и в духовном плане. Бывает иногда, вот наблюдаешь, в одно приблизительно время два человека уверовали, проходит там год, два, три, один как был младенцем духовным, так и остался младенцем духовным. Он также унывает, также ропщет, также не понимает путей Господних, также при первой возможности трудности малодушничает, сомневается и так далее, ворчит. А другой человек за эти 2-3 года, он укрепился в вере, укрепился в слове, он уже в служении, он других ободряет, он других наставляет, он благовествует, он трудится в церкви. И кажется, что Бог одного любит, другого нет. Да нет, конечно. Но многое зависит от нашего отклика, от нашего отзыва на Божий призыв, на действие Духа Святого, на Божию работу в нас. Поэтому вот так же и с левитами было, так же и с израильтянами было. Вот. И тут как раз вот мы уже этого вопроса немножко коснулись, но большая ответственность левитов, и почему их еще так вот рассредоточили, их города для проживания по всей территории Израиля, что их ответственность была учить закону Божьему. Не просто там домики свои строить и вот эти окрестности городов, предместья, как написано там, да, редиску растить с луком, да, а вот учить народ Божий закону. И когда заканчивается книга Иисуса Навина, идет следующая книга, печальная книга, один из, ну, можно сказать, темных периодов истории народа израильского, это период судей. И читаешь жуть, что там происходило, когда люди, вот, то ли левиты плохо их учили, то есть, то ли они сами не хотели учиться, но они не исполняли Божьи заповеди, не завоевывали те земли, которые Господь сказал завоевывать, не прогоняли те языческие народы, которых Господь сказал прогнать, не, Господь сказал, не смешивайтесь с этими народами, не выдавайте своих сыновей, ну, не, значит, не берите жен с язычников и своих дочерей не отдавайте им, не перемешивайтесь, а народ это стал делать. Вместо того, чтобы прогнать язычников, ну, и мы чуть-чуть забегаем вперед, облагали данью язычников, и потом, так сказать, эти язычники, когда приходили в силу, они, так сказать, это бремя сбрасывали и так далее, начинали они уже угнетать народ израильский. Так что вот это непослушание Господу, нерадение, вот оно приводит к очень печальным последствиям. Вот эти вот две книги, их даже лучше читать подряд, я бы советовал, книгу Иисуса Навина и книгу Судей, чтобы больше понимать и больше уроков для себя извлечь. Но это я немножко увлекся, извините.
Возможно, что мы продолжим потом уже после Иисуса Навина изучать книгу Судей, поэтому обязательно об этом еще поговорим. И важно, да, то, что в любом случае у нас есть шанс делать что-то. Вот здесь вот он, когда они пришли за землей, завоюйте ваше все, пожалуйста. То есть есть возможность.
Конечно, конечно. И Бог благословляет тогда, когда мы трудимся, когда мы благовествуем, когда мы в служении участвуем. Даже вот, ну, еще, может быть, одно небольшое отступление. Ну, как бы у меня есть два служения основных. Это служение в церкви, непосредственно в церкви «Благая весть» здесь, на Войковской. И служение как вот председатель объединения московских церквей евангельских христиан-баптистов. Вот. И мое наблюдение за жизнью вот церквей нашего объединения показывает, что если церковь ревнует, если пастор ревнует о деле служения, если команда церковная, члены церкви, то Господь благословляет. В этой церкви есть развитие, есть покаяние, есть крещение, есть какая-то динамика определенная, положение, есть радость в этой церкви, есть вдохновение в этой церкви. А если вот нет этой ревности и у верующих, и у церковного совета, и у пастора, как говорится, день прошел, ладно, воскресенье там отпели хорошо, то вот наступает вот это какое-то, и руки опускаются, и крещения несколько лет нету, и новые люди не приходят, или приходят и уходят тут же. То есть вот это тоже пример того. Вот либо мы, как эти левиты Божии, с дерзновением трудимся и проповедуем Евангелие, либо мы складываем руки и говорим, ну, время такое, обстоятельства такие, да вот Господь скоро придет, нам лишь бы дождаться его там, вот того и так далее. То есть какой-то такой пассивности, это сразу сказывается и на личной жизни христианина, и на церковной, и на том, ну, можно сказать, свете, что ли, на том влиянии, которое данная поместная община имеет на окружающий мир, на окружающих людей.
Ну, вот если говорить о тех людях, которые, имея возможность людям рассказывать о Боге, да, вот служить вот таким образом, этого не делают. То есть они сами покаялись, они знают Бога, они ходят в церковь, они служат как-то, но вот они таким образом Богу не служат. Они, что вот с ними будет, ну, в плане спасения?
Ну, на самом деле, Писание говорит, что спасаемся мы не добрыми делами, и мы не спасаемся, не тем, что мы, так сказать, ну, другим говорим о своей вере, или там благовествуем, говоря церковным языком, да. Спасаемся мы верой в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, да, вот это наше спасение. Но во многом наша духовная жизнь, наша, ну, и награда, в конце концов, и наше духовное развитие, оно будет, оно либо прогрессирует, да, либо развивается, либо расцветает, либо оно ссыхается, и мы черствеем, мы становимся законниками, для нас уже становится важнее, там, во что человек одет, как он стоит, как он себя ведет, как он, так сказать, что у него на лице, есть ли там макияж или нету, есть ли там, я, конечно, такие вопросы поднимаю для некоторых болезненно, есть ли там какие-то ювелирные украшения или нету. Вот. И кажется, что это самое главное, вот чистота учений, чистота церкви, чистота. А о том, что вокруг десятки, сотни, тысячи людей просто идут в ад, и как бы это порой уже не хватает на это ни сил, ни времени, ни желания вот, заботиться об этих людях. И тут, конечно, нам нужно всем вот, христианам, подобно тем левитам, прийти к Господу и сказать, Господь, Ты дал нам жребий, и дай же нам вступить в это наследство, дай нам трудиться, дай нам нести этот свет, которым мы призваны нести, и не сидеть просто сложа руки, и, так сказать, не заниматься друг другом, да, вот есть такое тоже наблюдение, что если церковь поместная не несет благую весть вокруг себя, да, то она, в конце концов, начинает вот друг друга начинают там как-то ковырять и освещать в кавычках, да, как один брат выразился, очищать до самой кочерышки, да, вот друг друга, ну, такой да. Печальный такой
сравнение. И изнутри сравнение. Получается раскол.
Да, расколы всевозможные, болезни, да, это печально. Поэтому тут как раз вот книга Иисуса Навина, это книга, которая дает такой оптимизм, вот от самого Иисуса Навина оптимизм исходит, от Халевы исходит, от других, вот там, тут мы видим оптимизм этих глав поколения левитских, они приходят и говорят, что Господь обещал. дайте нам эту землю, мы готовы там трудиться, мы готовы там жить, мы готовы учить, как левиты, да, тут хотя это, может быть, не написано буквально, но смысл такой, что это само предназначение левитов, их для этого, ну, грубо говоря, от работы освободили, да, то есть вот у них, как я уже сказал в самом начале, это Писание говорит, не было своих таких больших стада, бизнеса какого-то, землепашества и так далее, их главный фокус был... Это нести Слово Божие. И, кстати, в Израиле очень ценились и до сих пор ценятся учителя. Вот там раввины, наставники. Это очень, очень ценится. Их содержат, даже, насколько я знаю, в современном Израиле, вот таких раввинов, их содержат как бы на государственном уровне. Не для того, чтобы, ну, какую-то там, я не знаю, там государственную церковь, хотя это, конечно, не церковь, но люди понимают важность, чтобы народ был научен правде. Чтобы народ был трудолюбив, чтобы народ там не воровал, чтобы народ там исполнял законы, да, чтобы почитал там и власть, в конце концов, и друг друга, и так далее. То есть это важно, когда народ научен правде, когда народ знает страх Божий, и этому кто-то его учит, кто-то об этом заботится, и тогда это будет успехом, это вернется благосостоянием для всего государства. Вот это вот удивительно. И евреи это понимали. К сожалению, в современной и российская история не всегда это понимается, да, или, может быть, там есть злоупотребления какие-то в религиозной сфере, но в целом это успех, это благословение для страны, где есть церкви, которые молятся, есть люди, которые учат народ, есть люди поставленные, которые несут свет, и тогда вся атмосфера в стране меняется, и государство становится в конечном итоге более сильным и духовным, и во всех других аспектах.
Но в любом случае у нас сейчас нету ограничений таких, какие были по поводу того, что мы не можем говорить о Боге, мы не можем собираться. Сейчас мы все это можем, поэтому у нас есть пути, каким образом мы можем рассказывать людям.
Да практически, если быть честными, друзья, у нас практически никаких нет ограничений. Ну вот так вот, если разобраться. Ну, может быть, там какие-то уж очень такие публичные какие-то шествия там или какие-то большие евангелизационные мероприятия там могут где-то, ну, не знаю, не разрешить. Но в целом, на самом деле, мы живем в очень благоприятное время. И те возможности, которые мы с вами имеем, и, к сожалению, мало используем или вообще не используем, это наша проблема. Бог дал нам эти возможности через современные законы, через современную ситуацию в нашей стране, когда нет практически никаких ограничений для распространения благой вести, но мы не все используем, так сказать, эти возможности.
Мой один знакомый служитель говорил, что если бы апостол Павел был сейчас в наше время, он бы увидел вот эти все возможности, он бы, ну, учитывая то, как он использовал то, что он мог тогда, когда это было все запрещено, когда там гнали верующих, то он бы вообще, наверное, просто... начал нас всех, в общем, очень сильно ругать на эту тему, что у нас есть такие возможности, которых у него вот в 100 раз меньше было таких возможностей, вообще не было, и мы их не используем.
Ну, тут даже не только апостол Павел, если даже взять вот буквально поколение наших предшественников в стране, наших отцов и дедов, которые жили в Советском Союзе, конечно, они, наверное, даже не мечтали вот в самых... таких вот смелых мечтаниях, что такое время может прийти. Я помню, один из служителей, когда еще был мальчишкой, ходил в Центральную Церковь Московскую, Евангельских христиан-баптистов, и один служитель как-то с кафедры сказал, что «я верю, что в Россию будет завезено 1 000 000 Библий». Я помню, мы вот там сидели в рядах и так это про себя думали. Ну, как это может быть? Ну, какой же ты фантазер, брат? Это был Алексей Михайлович Бычков, который так сказал. Это были где-то, наверное... не знаю, 70-е, 80-е годы прошлого века, и со скептицизмом, где-то с улыбкой, с ухмылкой, думали, ну как это может быть? Но Бог сделал так, что еще при жизни Алексея Михайловича буквально, может быть, десяток лет прошел, и открылись двери, и библейские общества, и различные миссии, привезли больше миллиона, миллионы и миллионы Библии в России, Евангелие, Библии, здесь стали печататься. Вот, поэтому... конечно, это возможности для современных христиан очень много. И надо только молиться, чтобы Господь дал нам вот это дерзновение их использовать для славы Господа, и не молчать, и не стыдиться, не лениться.
Нам пришло сообщение на сайт от Ильи из Ялты. Он благодарит за передачу и говорит, что есть такая фраза: если человек сделает шаг к Богу, то Бог сделает тысячу человек навстречу. Но человек, к сожалению,
тысячу не хочет... Тысячу шагов, наверное.
Да, тысячу шагов навстречу. Но человек, к сожалению, не хочет ни одного шага сделать, а ждет только шагов от Бога. Вот такой комментарий.
Спасибо, но это такой не библейский комментарий. Но хотя мы, если мы посмотрим на ситуацию, смотрите, с блудным сыном из притчи Иисуса Христа, то там мы видим, что когда блудный сын принял решение вернуться к отцу, и вот по всей вероятности он шел к отцу в страхе, смущении, сказал, что прости меня, прими хотя бы в число наемников, то написано, что отец побежал навстречу ему. Да? То есть это вот такой символ отношение Бога, да, когда человек действительно какие-то шаги навстречу Богу делает, то Бог спешит к нам навстречу, чтобы помиловать, простить, очистить, восстановить. И это тоже, это благодать, это Божья удивительная любовь ко всем нам.
Вот, возвращаясь к теме левитов, у нас немного времени осталось, уже вот итог подвести. Мы вот говорили несколько последних передач о распределении земель, и вот сегодня о том, как распределены были земли для левитов. И дальше вот в последних стихах, там с 43 по 45, говорится о том, что таким образом Господь отдал Израилю всю землю, которую клялся отдать отцам их. Они получили наследие, поселились на ней, и дал им Господь покой со всех сторон. Никто из врагов не устоял против них, и не осталось не исполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву. Все сбылось. Можно ли вот после вот этих стихов сделать вывод, что все вот то, что обещал Господь Аврааму насчет земли обетованной, все исполнилось, и все, все теперь как нужно?
Ну, можно, конечно, но надо понимать такой важный момент, что... Господь со своей стороны все сделал. Господь дал, Господь благословил, Господь дал землю. Более того, когда мы внимательно читаем, как происходило, например, завоевание этой самой ханаанской земли обетованной, то мы видим, что Бог буквально творил чудеса. И даже в Библии написано, что как бы, когда Израиль воевал со своими врагами, то больше врагов погибало не от меча там, или не от стрел израильтян, но Бог каким-то своим сверхъестественным образом на кого-то камни кидал, на кого-то шершней посылал, какие-то еще, казалось бы, такие вот моменты. То есть Бог явно споспешествовал, помогал своему народу. Да? И он дал эту землю, сказал, берите ее. Но он не дал ее, как выше вы сказали, Даша, да, там на блюдечке с голубой каемочкой, так сказать. Там еще жили народы, их нужно было прогнать, нужно было завоевать. И как раз вот когда здесь подводится итог, и говорится, что не осталось ничего невыполненным из Божьего обещания, это говорится о том, что со стороны Божьей все было сделано в точности до конца. Вот. Но, к сожалению, мы уже немножко об этом говорили, наверное, позже будем говорить, что со стороны народа еще не все было сделано. И вот как раз последние главы книги Иисуса Навина, первые главы книги Судей показывают, что народ пошел на некоторые компромиссы. Компромиссы или проявил леность, или нерадение. Там вот, книга Судей начинается. Господь сказал, завоюйте вот этот народ. А там племя какое-нибудь, Манассина, там не завоевало, а просто данью обложило. Сказала вот это сделать, они там половину что-то сделали. И последствия потом дальше мы видим, каким бременем, какой бедой это обернулось для всего народа впоследствии. Поэтому Господь, Он верен. Господь действительно, то, что Он обещал Аврааму, то, что Он обещал Исааку, Иакову, Он все это сделал. Он, с его стороны не было проблем. Больше проблемы со стороны вот людей. Как, впрочем, и сегодня. Со стороны Господа нету проблем, что Он что-то бы там не доделал, что-то не смог, что-то там, так сказать, не выполнил. А с нашей стороны, с людской стороны, вот этот, даже со стороны Церкви Христовой, не всегда вот это вот действительно полная верность, полное дерзновение, послушание Господу. И это как раз печально.
И вот еще такое дополнение, что в пророке Амосе вот тоже пророчество о том, что будет с землей израильской, и написано о том, что «возвращу народ мой и застроит опустевшие города, поселятся в них, насадят виноградники, будут пить вино из них, разведут сады и станут есть плоды из них, и водворю их на земле, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им». То есть уже не будет врагов, которые смогут их изгнать из земли, то есть они там навсегда. А здесь мы, если смотреть вперед, знаем, что это еще не совсем на совсем.
Ну, на самом деле, история такое дело, что вот мы можем более или менее изучить то, что было в прошлом, до сегодняшнего дня. Вот. В будущем есть пророчество, да, в Ветхом Завете много пророчеств, но тут как бы у Бога на все свое время, когда что исполнится, в каком виде исполнится. Ведь смотрите, вот если, например, взять, было очень много пророчеств о том, как придет Христос, Мессия, да, как Он родится, о Деве Марии, там, в Вифлееме и так далее. Очень много пророчеств, особенно когда читаешь Евангелие от Матфея, которое в основном было написано для евреев, то там Матфей часто ссылается. Вот, ибо так сказали пророки, ибо так сказал пророк такой или такой, да. И в то же время большая часть народа во главе с религиозными вождями не увидели во Христе своего Мессию, да, то есть не увидели в нем исполнение этих пророчеств. И более того, один из пророков там напишет, по-моему, Захария, что «меня били в доме любящих меня». Или Иоанн напишет: «пришел к своим, и свои его не приняли». Да? Вот в этом трагедия людей. Поэтому, и когда мы здесь вот говорим о пророчествах, касающихся Израиля, вот они тоже есть, их много, и, наверное, мы живем в один из периодов исполнения такого пророчества, потому что, как известно, около 2000 лет вообще такого государства, как Израиль, не было на карте мира, да, начиная с Иудейской войны, там, 70-го года, когда Израиль был полностью разрушен, завоеван, Иерусалим, и храмы, и все, так сказать, не осталось там камня на камне, и фактически народ был весь рассеян. И около 2000 лет Израиль жил в этом рассеянии. И вот как раз исполнение пророчества, великое чудо Божие было в том, что в 1948 году, да, было восстановлено израильское государство. И из ничего, и когда читаешь историю, или вот кто бывал, там слушаешь рассказы гидов местных, что это была заболоченная почва, где не было ни растений, ничего, там насекомые, жара, ничего не росло, вот жили вот там арабские племена различные там, да. И как раз вот с возвращением народа еврейского на свою территорию начался период вот возрождения этой земли. Ну, но опять-таки не на блюдечке с голубой каемочкой, да, а вот эти первые поселенцы, последующие, сколько они вкладывали труда, обрабатывая эту землю, снова сажая леса и так далее, там, придумывая какие-то системы орошения, разрабатывая там источники воды, очистки воды и так далее, и так далее. Но вместе с тем, отчасти, это пророчество, оно вот даже Амос, оно где-то в наши дни исполняется, что израильское государство есть, оно достаточно мощное, вот, хотя и врагов у него много, и, может быть, ну, так как-то современным языком говоря, может быть, не всегда мы соглашаемся с тем, как действуют политики израильского государства, это другая уже область, да, вот, но, тем не менее, эта страна есть, и если вы придете в магазин в Москве, какой-нибудь супермаркет, то вы можете чаще всего купить там, допустим, какие-нибудь помидорки черри или редиску, на пакетике будет написано «сделано в Израиле», или какие-то фрукты там в Ашане, и будет написано, что это выращено в Израиле, виноград или что-то еще. Казалось бы, вот эта вот маленькая страна, ее там на карте сквозь увеличительное стекло только можно разглядеть, да, вот, но она чуть ли не полмира кормит сельскохозяйственной продукцией, там, и финиковыми, и все, и там, и маслом, оливком, и так далее, и так далее. То есть это тоже вот исполнение Божьего чуда, вот этих пророчеств определенных, но это уже отдельная тема.
Ну вот, к сожалению, наше время подходит к концу. Мы вот сделали выводы о том, что Бог дает, да, но это не значит, что нам не нужно ничего делать, что от нас очень много зависит, Бог со своей стороны все сделал, и нам нужно сделать со своей. Это как говорится, что молись так, как будто бы все зависит от Бога, а делай все так, как будто все зависит от тебя.
Ну да, это тоже такое неканоническое высказывание.
Это не написано в Библии, да, но это...
Вот, но на самом деле, друзья дорогие, Писание призывает нас трудиться и в физическом плане трудиться, на работе своей, в семье своей трудиться, чтобы воспитывать детей, созидать свой брак, и в церкви трудиться, чтобы церковь развивалась, и трудиться, чтобы нести Евангелие в этом мире. И от нас многое что зависит, и Господь благословляет трудящихся, Господь благословляет тех, кто ревнует. И вот ревновали сыны Леви, да, потомки, дали им землю, другие ревновали, там, допустим, Халев, да, Господь дал ему гору, он завоевал ее, там поселился с потомками своими и так далее. Поэтому и сегодня Господь благословляет те церкви, тех христиан, которые трудятся, которые служат Господу, исполняют ее волю, реализуют свои таланты, дары для славы Божией. И эти общины развиваются, и Господь использует их чудным образом для своей славы, для спасения людей. Поэтому благослови Господь каждого из нас из этой 21 главы извлечь вот этот урок, что Господь благословляет трудолюбивых, ревностных христиан, детей своих, и мы призваны, слушаясь Господа, любя Его, молясь Ему, изучая Его Слово, идти и делать Божьи дела в соответствии с Его дарами, с Его талантами, исполняясь Его силою, и Господь будет благословлять нас.
Спасибо вам большое, пастор. Я напомню, что это была передача «Откровенно говоря», и вместе со мной ее вел пастор церкви «Благая весть» на Войковской, Михаил Чекалин. И, может быть, скажете, как можно проехать в вашу церковь, если слушатели захотят в воскресенье прийти на служение?
Ну, нам посчастливилось нашей церкви находиться недалеко от студии «Радио Теос». Вот мы находимся действительно недалеко от метро «Войковская». Улица Клара Цеткин, дом 25, Ж, строение 4, такой вот адрес, телефон 495-450-66-26. Каждый четверг проходит у нас служение в 7 часов, и в воскресенье, ну, практически 3 служения есть в 10 часов, 2 часа дня. Еще у нас есть служение для глухих тоже в 2 часа дня, довольно большая группа неслышащих братьев и сестер, которые очень ревностно любят Господа, изучают Писание. Если у вас есть знакомые неслышащие, приглашайте их в нашу церковь. И также все слышащие, приходите, будем вместе поклоняться Господу и служить Ему. Да благословит вас Господь.
Спасибо вам большое. С Богом. До следующих встреч.
Радио Теос. Бог в помощь.
All of you is more